На душе у Сенцова потеплел от этой косвенной похвалы, и он сказал то, о чем много раз думал, пока шли из окружения, что проситься обратно в газету не будет, останется в дивизии. «Если только сохранят ее, а не рассуют вас всех». Тут уже и из армии, и из фронта приехали разбираться с вами. Не знаю, какое там у них настроение. А что с нами разбираться? Мы же вышли как воинская часть, в форме, с оружием, со знаменем. А кабы не так, с вами вообще другой разговор был бы. Отправили бы рабов божьих на положенную по закону проверку, да помотали бы душу. Кто, откуда, зачем в окружение попал, зачем вышел, при последних словах Климович невесело улыбнулся. «Есть чему улыбаться», — озлился Сенцов. «Что это, хорошо, что ли?» «Да уж чего хорошего. Хорошо было бы, если бы мы сейчас не под Ельней, а под Кенигсбергом дрались, а немцы бы вместо нас из окружений выходили. А вообще вполне возможно, что ваш Серпилин и докажет, что надо за дивизией номер оставить и людьми пополнить, а не растаскивать то, что осталось». «Вполне возможно», — повторил Климович. Ему захотелось утешить заметно помрачневшего Сенцова. «Тем более вы со знаменем вышли. Недавно тут в газете писали про одних, как они из окружения без всего с одним знаменем вышли. Такой из этого шум сделали. А чего же плохого?» — с обидой спросил Сенцов. «А чего особенно хорошего?» — в свою очередь спросил Климович. «Надо стараться, кроме знамени, еще с танками и с пушками выходить, и с людьми, которые еще воевать будут. А знамя ты всегда вынести обязан, если совесть не потерял. Мы тоже из-под Слонима знамя вынесли, но в заслугу себе этого не ставим, потому что как же еще иначе? И еще потому, что 7 танками из 140 вышли, хвастать нечем. А этот из газеты расписал «Знамя, знамя». А что они, кроме знамени, вынесли и сколько живых людей вывели? Хоть бы слово сказал. Будто это и не важно вовсе. Наговорил ему какой-то краснобай на радостях, что жив остался, а тот и пошел строчить. «Вижу, не жалуешь ты газетчиков», — сказал Сенцов. «А чего их жаловать? Испытал бы на своей шкуре, что на душе творится, когда хоть и со знаменем выходишь, а без танков, небось, по-другому бы описал». «Но я, например, испытал на своей шкуре», — сказал Сенцов. «А тебе теперь нет разговора. Ты теперь солдат», — отрезал Климович и, вытащив из-под стола связанные бечевочкой новые, пахнущие дегтем сапоги, кинул их под ноги Сенцову. «На, примерь!» Сапоги оказались малы, и Климович подосадовал. Других сапог у него не было. «Здоровые подставки отрастил», — глянул он на босые ноги Сенцова. «Только в пехоте и топать». «А я ничего, потопал». «А я, думаешь, не топал? Когда без танков остался, будь здоров, топал. Одним словом, широка страна моя родная». «Если б мне кто в 1939 году после Халкингола сказал, что так буду топать, за насмешку бы принял, душу бы из него вытряс, но ничего». Он смочил полотенце одеколоном, вытер им после бритья голову и лицо и, расставив ноги, словно вызывая кого-то на бой, стоял перед Сенцовым маленький, широкоплечий, с выпиравшими из-под нательной рубахи мускулами. «Не переживай, подожди, еще въеду в Германию на своей 34-ке и тебя на броню посажу, если, конечно, нам до этого не выйдет с тобой со святыми упокой и фанерная память со звездочкой». «Хаустов, принесли завтрак?» — услышал он за спиной скрип отворяемой двери. «Так точно, ординарец поставил на стол чайник и накрытый полотенцем тарелки. А в бане свободно?» «Нельзя сказать, чтоб свободно, товарищ подполковник. Когда чаю попьем, проводите политрука. Пару белья взяли ему?» «Так точно. Только страшусь, что...» Ординарец окинул взглядом длинную фигуру Сенцова. «Давай сразу позавтракаем», — сказал Климович, натягивая гимнастерку. «А то и мне не досуг, и тебе надо бороду снять. На 11 часов начальство ваш командный состав собирает». «А ты зарос как поп, только наперстного креста не хватает». За завтраком Климович уже не возвращался к серьезному разговору и вообще торопился. Посоветовав Сенцову после голодухи медленнее есть и аккуратнее прожевывать, он наскоро выпил 2 стакана чаю и встал. «Извини, время вышло. Если хочешь домашним написать, что Христос воскресе, напиши и сразу Хаустову, ординарцу, отдай. Он с нашей полевой почты сегодня же отправит. А как у тебя семья? Где она?» Вдруг, словно кто-то потянул его за язык, спросил Сенцов. «Нет у меня семьи», — странным каменным голосом ответил Климович и вышел, не простясь. Сенцов молча смотрел на захлопнувшуюся за Климовичем дверь. Почему он ответил таким голосом? «Что у него там? В семье драма, измена, развод?» — спрашивал себя Сенцов, и только встретив укоризненно угрюмый взгляд ординарца, понял, что Климович говорил не о драме, не о разводе и не об измене, а о смерти. В большой палатке политотдела бригады собралось 30 командиров и политработников, вышедших из окружения вместе с Серпириным. Все за ночь сбрили бороды, помылись, почистились. Некоторые, вышедшие накануне в совсем растерзанном виде, были теперь в сером танкистском обмундировании. «Сердце не камень», — по приказу Климовича его пом по тылу расщедрился на 10 комплектов. Все, входя в палатку и радостно здороваясь, не узнавали друг друга. Было трудно себе представить, что всего одна проведенная в человеческих условиях ночь, баня и бритье могут до такой степени изменить людей. Батальонный комиссар Шмаков представил приехавшему начальству своих товарищей по окружению и положил на стол список на 312 человек, пробившихся через немцев. Приехавших начальников было 3. Полковой комиссар из политотдела армии, черноволосый, добродушный, невыспавшийся и все время позевывавший ласковый мужчина, подполковник из фронтового отдела формирования, немолодой, сидевший прямо как палка, сухарь сухарем, с первого взгляда подумал о нем Сенцов, и маленький майор из особого отдела, почему-то в форме пограничника, с замкнутым лицом и строго поджатыми губами. Утренний разговор с Климовичем насторожил Сенцова. Вместо того, чтобы, как ему мечталось прежде всего, торжественно построить всех их, вышедших из окружения с оружием в руках, со знаменем и поблагодарить за службу, их почему-то собирали в палатке отдельно от бойцов. Сенцову вдруг показалось, что все непременно произойдет до обидного не так, как хотелось. Но разговор, напротив, начался совсем необидным образом. Ласковый полковой комиссар из политотдела армии, заговоривший первым, сказал, что торжественное построение здесь, вблизи передовой, нецелесообразно. Это не поздно сделать и по прибытии на место, в район Юхнова, куда их всех сегодня же перебросят. Товарищи командиры и политработники, которых он от лица командования поздравляет с выходом из окружения, должны понять, что решение вопроса о том, будет ли сохранен номер за их дивизией, останется ли она и будет пополняться как таковая, этот вопрос, который уже поставил перед ним товарищ Шмаков, решается не за один день, и при том не им и даже не командованием армии. Пока же этот вопрос не решился там, где выше, приходится рассматривать всех вышедших из окружения не как воинскую часть, а как временно сформировавшуюся в условиях окружения группу, которая, как таковая, уже выполнила свои задачи. А раз так, то теперь как группа она уже не существует, и те, кому положено этим интересоваться, будут отныне рассматривать вопрос о каждом из них отдельно, с учетом их званий, должностей и того, как каждый проявил себя в окружении. Тем более, добавил полковой комиссар, что по предварительным данным группе из самой 176-й дивизии оказалось всего 107 человек, а остальные 2/3 присоединились из разных частей в разное время. Пока он все это говорил, Шмаков кончиком платка вытирал под очками слезившиеся от бессонницы глаза и все время внимательно смотрел на полкового комиссара. До этого общего разговора у них был уже один, предварительный, и Шмаков с тревогой ждал, как теперь будет говорить полковой комиссар, так или не так, как нужно, по мнению его, Шмакова. Потом полковой комиссар повернулся к подполковнику из отдела формирования, и подполковник сказал скрипучим деревянным голосом, что когда люди придут на место и поступят к ним в распоряжение, то там с ними и будет дальнейший разговор, а сейчас товарищи командиры должны построить людей, довести их под свои команды до машин. Машины стоят в километре отсюда, в лесочке. Рассадить по машинам из расчета 20 бойцов и 2 командира на каждую. Место назначения — село Людково под Юхновым. Расстояние 140 километров. Маршрут следования на юго-восток по дороге Ельня-Спас-Деменск, а затем по Юхновскому шоссе на восток. Интервал следования между машинами 30 метров. В случае налетов авиации следует рассредоточивать людей подальше от дороги. Он сам поедет на легковой машине в голове колонны. Отбарабанив все это, подполковник замолчал и, кажется, ничего не собирался прибавлять к сказанному. Когда подполковник закончил свою речь, полковой комиссар обратился с вопросом к майору-пограничнику из особого отдела. «Как, товарищ Данилов, у вас будут коррективы или начнем двигаться?» Майор со строго поджатыми губами помолчал, явно не торопясь с ответом. Наконец, все-таки раздвинул губы и сказал жестким баском, что никаких коррективов у него нет. Но есть вопрос к старшему группы. При этих словах он повернулся к Шмакову. «Сдача оружия уже произведена?» «Какого оружия?» — спросил Шмаков. «Трофейного оружия, имеющегося у личного состава». «А почему нам его сдавать?» — удивился Шмаков. «Трофейное оно или не трофейное — это наше оружие. Мы с ним пробились. С какой стати нам его сдавать?» Все заволновались и зашумели. Пограничник переждал шум и сказал, не повышая голоса, что «нашего или вашего оружия в армии нет, а есть оружие, положенное по штату и выдаваемое на руки тогда, когда его положено иметь на руках. Военнослужащим, направляемым на сортировку и формирование, иметь на руках оружие вообще не положено, а трофейное — во всяком случае. Его надо сдать, а не тащить с собою в тыл. Тут не о чем и говорить». «Это еще неизвестно, есть о чем или не о чем говорить», — резко сказал Шмаков. «Мы еще подадим рапорт о том, чтобы была сохранена наша дивизия». В эту минуту он совершенно забыл, что сам никогда не числился в штатах этой дивизии. «Мы этот вопрос не будем здесь с вами дискутировать, товарищ батальонный комиссар», — сказал пограничник. «Не будет дивизии или будет дивизия, не нам с вами решать, но независимо от решения вопроса, все трофейное оружие пока надо сдать». Кроме командирского, личного, совершенно неожиданно для всех, громко и даже с вызовом сказал бесстрастно молчавший до этого деревянный подполковник из отдела формирования. Видимо, этого сухого человека что-то глубоко лично задело в происходившем разговоре. «Обидно все это», — сказал Шмаков, вставая и в гневе сжимая кулаки. «Обидно», — повторил он громко, и голос его зазвенел. «Очень обидно, перед людьми стыдно. А вам разве не стыдно?» — вдруг в упор крикнул он пограничнику. Тот тоже встал и, слегка побледнев, медленно застегнул сначала одну, потом другую кнопку на планшетке. «Есть указание», — сказал он очень тихо, и чувствовалось, что этот тихий голос дается ему напряжением воли, по поводу которых было запрошено разъяснение, и есть разъяснение, что надо выполнять эти указания, поэтому надо сдать трофейное оружие, товарищ батальонный комиссар. В разгар перепалки в палатку вошел надолго, почти с самого начала, исчезавший Климович. «Товарищ полковой комиссар, разрешите доложить. Меня вызывал к проводу командующий и приказал передать вам, что торжественное построение группы, вышедшей под командованием комбрига Серпилина, И краткий митинг в связи с ее выходом в военный совет армии приказывает провести здесь, в расположении веренной мне части». Все присутствующие переглянулись. Полковой комиссар в душе был доволен. Он сам утром перед выездом докладывал начальнику политотдела свое мнение, что построение и митинг надо провести на месте, в танковой бригаде. Но начальник политотдела заявил ему, что делать это вблизи передовой не время и не место, и еще разбомбят, чего доброго. А все-таки не по его вышло, а по-моему. Значит... «Перерешили в военном совете», — подумал полковой комиссар. Подполковник из отдела формирования и майор Данилов были подчинены фронту и не имели прямых указаний, где и как проводить митинг. Но вступать в пререкание с командующим, находясь в расположении его армии, не представлялось возможным. Они только молча переглянулись. Зато Шмаков откровенно торжествовал. «Разрешите, товарищ полковой комиссар?» — обратился он, прежде чем кто-нибудь успел ответить Климовичу. «Да, слушаю вас. Капитан Муратов, политрук Сенцов, распорядитесь построением дивизии!» Сделав паузу, он все-таки упрямо добавил это въевшееся в их общее сознание слово. «Вот это хорошо», — сказал Климович, присаживаясь к столу. «Я, правда, уже распорядился, но пусть поторопят. Времени у нас нет. Командующий приказал провести, но не копаться».